Мы вновь приветствуем в нашей студии специалиста по технологиям оздоровления Владимира Алексеевича Жданова. Владимир Алексеевич, добрый день.
Добрый день. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Сегодня мы попробуем поговорить о таком малоизвестном, мне кажется, по крайней мере, не специалистам, понятии, как висцеральные техники и как они помогают в оздоровлении. Давайте попробуем объяснить, о чем идет речь. Что такое висцеральная техника сначала?
Слово «висцеральные» от латинского слова «внутренние органы», да? И непорядок во внутренних органах, в частности, в органах живота, да, потому что они нам доступны. Мы можем практически углубиться в живот и даже почку прощупать. Не всегда это получается, конечно, но, в принципе, это возможно. Это то же самое отражение твоего эмоционального состояния, вот твоей вот этой вертикали, да, именно истинной вертикали, а не той, которую ты поддерживаешь мышцами для движения. Это та же самая ситуация, только переключенная на внутренние органы. И там тоже возникает напряжение. Из-за того, что органы занимают неправильное топографическое положение по отношению друг к другу, да, они же практически все имеют свой связочный аппарат, свою гладкую мускулатуру, и она тоже перенапрягается, и связки тоже перенапрягаются. Конечно, движение в напряженных связках не такое движение значимое и видимое, заметное, как, допустим, если ты согнул руку в локте и получил видимое изменение формы, допустим, бицепса, да, но присутствует там, все присутствует. И самое простое, что может человек сделать, я еще раз хочу подчеркнуть или заострить внимание, что ни в коем случае я там не рекомендую, бросьте все там, не ходите к специалисту, там, к гастроэнтерологу там, или другому какому-то там специалисту, да, а занимайтесь только тем, что я вам сейчас расскажу. Конечно, нет. Нужно ко всем вещам относиться и подходить с головой. Нельзя бросаться, допустим, в крайности, да. Все должно быть в балансе. Для чего даже существует народная медицина? Для чего-то существует...
Классическая медицина. Да,
классическая медицина. Традиционная, сейчас там говорят, традиционная медицина — это вот то, что пришло к нам традиции древности, да, но сейчас говорят, что традиционная медицина, там, это вот та медицина, которую мы сейчас имеем, это фармакология, там, и прочие вещи. Дело же не в терминах, понимаете, дело в подходе. То есть, чем бы ты ни занимался, а философия подхода, да, она впереди этих занятий. То есть, насколько правильно ты сформулировал подход к вещам, которые ты занимаешься, настолько ты получишь эффективный, так сказать, ответ своих занятий. Обдумывание этих вещей, оно стоит, я думаю, что на первом месте. Простые рекомендации. Вот ты приседай. Вот помните песню Высоцкого, да, про утреннюю гимнастику? Занимайтесь чем придется, водными займитесь процедурами. Или там приседайте как придется.
Да-да.
Что-то вот так вот, да. Может быть, для песни это и подходит, да, а вот для жизни это не подходит. Конечно, заниматься чем придется и там как придется, это лучше, чем ничего не делать, да. Но с другой стороны, есть такая фраза. Очень люблю эти вещи, потому что, зная их или там повторяя не свои мысли, да, веками отшлифованные, но если ты эту мудрость, да, повторяешь и задумываешься над ней, да, ты ищешь, находишь такие вещи, о чем, что имелось в виду, да, когда люди эту фразу сформулировали.
Например.
Например, движение — это жизнь.
Теперь мы должны уточнить, правильное движение – это жизнь.
А правильное движение – это здоровая жизнь. Поэтому приседайте, как придется, занимайтесь, чем придется – это вообще не рекомендация. Угу. Понимаете, да? Ну, примеров тут многообразие просто. Мы состоим из составных частей, да? Наше тело – сплошь составные части. И, казалось бы, такой несокрушимый вот модуль – это таз. У взрослого человека он состоит из трех частей. Крестец и две безымянных кости. А у маленького ребенка?
А что, у маленького по-другому?
Так они кости, которые у человека безымянная, она в одну кость, да, срослась, а у ребенка там три кости. Ну и даже взрослого человека есть сочленение лобковое в модуле таза и два подвздошно-крестцовых сочленения. И они гуляют друг относительно друга.
И что, гуляют, и что?
А к ним прикрепляется мышца. И если модули сдвинуты, составные части модуля сдвинуты, то, соответственно, мышцы же не могут парусить, да? Они подтянутся там. А где в сторону удлинения сместилась, да, какая-то часть, там эти мышцы растягиваются. Вот и все. И та мышца, которая укоротилась, она еще будет сильнее напрягаться, а которая удлинилась, она вообще перестанет работать.
Давайте поговорим о взаимосвязи внешнего контура, так я буду грубо называть наше тело, с теми самыми висцеральными вот этими органами. Есть тут какая-то связь? Но вот вы говорили, что если человек там не по оси стоит, не по оси приседает, то это может отразиться на, например, органах живота. Вот простой пример. Вот есть такая вещь, как запоры например, у людей. Вот это же спазматические какие-то вещи, там мышечные какие-то нарушения, убирая пищу, пищевые там привычки вредные, все. Вот есть какая-то здесь зависимость? Можно, грубо говоря, поприседать правильно, и что-то изменится в твоем животе в лучшую сторону?
Я уверен просто в этом. И наблюдая это почти ежедневно. Вот представьте, кишечник ничем не ограничен, да? То есть у нас ограничен он мышечным корсетом, спереди, понятно, это мышцы живота, сбоку это тоже мышцы живота, косые мышцы живота, ну, сзади там мышцы спины. У кишечника есть функция, собственная перистальтическая функция, но она слабая. И причем кишечник не работает сразу на всем протяжении. Сантиметров 20, там 25-30 сантиметров есть такой участок, да? Вот он зажимается с двух сторон и начинает там функционировать. Какие-то там перистальтические волны по нему идут. Потом точно такой же процесс наступает ниже, потом точно такой же ниже. А тот участок, который работал до этого, он, так сказать, находится в покое.
Расслабляется.
Расслабляется. Да? Таким образом, тонуса стабильного, да, в кишечнике, ну, как бы не существует. Он постоянно там меняется. Эти процессы способствуют продвижению
и обработке
содержимого,
пищи, да?
Да, содержимого вниз, да, по пищеварительной трубке. Причем тут мышцы. Потому что мышцы, причем тут мышцы? Мышцы способствуют вот этой правильной работе кишечника. Если ты ходишь без поворота корпуса, значит, у тебя не сокращаются
без
боковые...
Без вот этого скручивания, да?
Да, без скручивания. Значит, не сокращаются боковые мышцы. Они просто не сокращаются. А боковые мышцы поддавливают кишечник с боков.
Другими словами, а вот эти мышцы, они не массируют,
кишечник. Абсолютно,
как бы не тонизируют,
да,
его, да?
Да, да. Нет дополнительного стимула на него не имеют. А они должны иметь как боковые, так, естественно, и мышцы передней стенки живота.
Это означает, что, во-первых, я хожу со скручиванием, во-вторых, я все-таки делаю какие-то упражнения на пресс. Пресс – это что же вот получается?
Дыхание.
На дыхание.
Дыхание. Даже. Ты просто, когда дышишь правильно, эти мышцы живота включаются. А дышит человек минимум 20 тысяч раз в день. Это минимум. Вот 20 тысяч раз кишечник этот стимулируется. Ну вот в каком спортзале можно сделать 20 тысяч...
Приседаний, например.
Да, приседаний.
Итак, дыхание и скручивающее движение во время ходьбы.
Ходьбы, да.
Это основные...
Дыхание в покое.
Это основные способы тонизировать, например, кишечник.
Да, да. И это профилактика запоров. Знаете, может быть, это, конечно, и не, кто-то скажет, не показательный пример, но у меня был один пациент. Все, наверное, или большинство знают, что такое ПСА. Это простат-специфический антиген, да? И он повышается тогда, когда с простатой что-то не в порядке. И приходит он и говорит, значит, человек так жалуется. Вот я езжу в Германию каждые полгода, у меня ищут заболевания предстательной железы, потому что у меня ПСА там в 2-3 раза выше, чем...
Плохой анализ, да?
Да, плохой анализ. Давайте посмотрим, говорю, на эту проблему, ну, со стороны, так сказать, общим взглядом ее окинем. Где простата находится? Она, это орган малого таза, да? Посмотрим, а что большой это таз, в каком он состоянии? И выяснилось, что у него безымянные кости сдвинуты относительно друг друга, ну, значительно, там, по-моему, на 5 сантиметров, что ли, или на 4 сантиметра.
То есть перекошен таз?
Да, перекошен таз. А простата, она прикрепляется... сверхуклонной кости. Помните, я вам говорил, что три сочленения в тазе, да, у взрослого человека? Это вот лобковая и два подвздошно-крестовых сустава. И если таз перекашивается, а у взрослого человека одна сторона – это одна кость, да, то происходит формирование ступеньки как раз в месте, где простата прикрепляется. И она сама по себе уже в таком скрученном состоянии, как будто бы по-простому в напряжении находится, да? Понятно, что... Это не ее нормальное состояние. Там очень тонкие ходы железистые. И при состоянии, когда простата скручена, просто содержимое не может просто оттекать. Поставили таз, он вдохновился, потому что, когда занимаемся, я показываю, вот боли были такие, да, вот такого уровня, такой интенсивности. После занятия вот интенсивность снизилась или вообще боли прошли. Соотношение костей было такое, допустим, 5 сантиметров, да, опущено по задней точке, по задней верхней подвздошной оси. После занятий они выровнялись. Потом он мне написал письмо. Ну, мы с ним занимались, может быть, раза три. Потом он мне письмо написал и написал, продолжаю заниматься. Сделал анализ ПСА где-то через, наверное, дней 25, вот так. Ну, месяца не прошло. Анализ в норме. Вот так.
То есть вы сами удивляетесь иногда результатом?
Конечно, Я не думал, что именно вот этот подход, да, в данном случае, вот возьмет такое действие, да, даст такой эффект. Еще раз говорю, когда поднимается уровень вот этого антигена в крови, это же не только какое-то заболевание, да, это же может быть и функциональный подъем. Возможно, вот этот функциональный подъем потом приведет к заболеванию. Возможно, нет. Возможно, он привел бы, но человек просто не дожил до этого времени, да? Так не проще ли привести все в порядок, чтобы дать вот этой разнесчастной простате, да, которая возила мужчину за границу два раза в год, просто, ну, восстановиться. Привести, так сказать, обеспечить ей условия, в которых она может нормально функционировать. И точно так же и, допустим, желудок. Мы же знаем вот эти бабушки, да, которые там желудок правили. Вот. И вот к ним там ходят и...
До сих пор изучают традицию.
И видят эффект, то же самое. Бабушка, может быть, и не понимает, как должен находиться, там, в каком положении должен находиться желудок относительно диафрагмы там, или относительно там, печени, двенадцатиперстная кишка. Но вот этими веками можно сказать, что однотипное воздействие на живот, однотипное, да, восстанавливает взаимоотношения между внутренними органами. И когда внутренний орган находится, так сказать, в спокойном состоянии, без всяких перегибов, без всяких спазмированных участков, да, тогда он и нормально работает.
Вы действительно занимаетесь очень тонкими вещами. Понятно, что это какие-то такие технологии и упражнения, которые многим, я думаю, кажутся, ну, как сказать, какими-то незначимыми вообще, потому что это не движение, ну, грубо говоря, большого размаха или большой тяжести, или там еще чего-то, гибкости там, я не знаю, ну, чего мы привыкли всегда делать, когда мы приходим и начинаем заниматься какой-либо физкультурой. Это какие-то очень мелкого свойства движения, но правильные, как я понимаю.
Вот могу я вам вопрос задать?
Да.
Необходимо ли человеку стоять, сидеть, лежать и ходить, и не ощущать боли? И поменяло ли большинство бы людей, да, вот эти вещи на, допустим, какие-то там рекордные достижения? Вот я поставил рекорд, но разваливаюсь, да? Или я ничего не поставил?
Ну, тоже разваливаюсь.
Нет, но хожу, так сказать, функционирую без всяких болей и неприятных ощущений. Вот что бы вы выбрали для себя?
Я думаю, смотря какой уровень боли, потому что мотивация рождается от уровня боли. Иногда лень побеждает, и думаешь, ну и ладно, вот вроде я свыкся с этой болью, вот чуть-чуть все время саднит и саднит, там ноет и ноет, или там погода поменялась, что-то заныло где-то в какой-то кости. Ну и ладно, сейчас вот таблеточку там лягу как-нибудь, чего-нибудь. Оно и прошло, и снова. Но я думаю, что это до определенного все-таки предела. То есть наступает все-таки возраст физиологический, когда ты уже понимаешь, что если ты не будешь поддерживать свое тело в порядке, оно просто действительно развалится.
Правильное движение – это здоровая жизнь, да? И другие ощущения себя. Вот приходит на прием пациенты, у меня нет там тонкой аппаратуры, чтобы я мог показать им. Вот смотрите, вот вы пришли такой, после занятий, значит, прошло это. Я спрашиваю, насколько ты себя ощущаешь? И по 10-бальной шкале. И взрослые люди очень часто говорят на 3 из 10.
Ого.
На 3 из 10.
Это прямо разваливается.
Это прямо плохо они себя чувствуют, да? Так неудовлетворительно.
Вроде как
сказать.
Ничего особенно не болит.
Нет, удовлетворительно. 3 же, да?
3, да.
Но из 10.
Угу.
То есть из 5 это 1.5 балла. А это точно неудовлетворительно. А после занятий они говорят, смотрите, 7, кто-то 8 на занятия час всего. Так вот, почему я говорю, что правильное движение – это здоровая жизнь? Вот он движется, чувствует себя на 3 из 10, и он живой. Как только он это дело начинает делать правильно, двигаться, да, двигаться и позы правильные, физиологические, у него уже ощущение на 7 баллов.
Подводя итог сегодняшней нашей встречи, то, что мы предметно обсудили, и, ну, это конкретная прям рекомендация для наших слушателей, это все-таки правильно ходить со скручивающими движениями и правильно дышать. О том, как правильно дышать, мы еще раз к этой теме вернемся, потому что мы об этом говорили как-то давно. Но я думаю, что мы вернемся и еще поподробнее просто поговорим все-таки о том, как дышать правильно. Что должен делать живот, что должна делать диафрагма, как тут подключаются легкие. Это тоже очень тонкие движения, которые хорошо бы внутренним, что называется, ощущением
да, контролировать,
да. Научиться, и потом это должно быть на автомате. Но это темы наших следующих встреч со специалистом по технологиям оздоровления Владимиром Алексеевичем Ждановым. Спасибо вам большое.
Спасибо за внимание. Спасибо и вам. До свидания.